Итак, привет всем слушателям. В эфире программа «Время молодых», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Программа наша о насущных вопросах моего молодого поколения. И сегодня мы поговорим на такую тему, как поисковые отряды. Мы узнаем, что это такое и как в них взаимодействует молодежь. И в гостях у меня руководитель поискового отряда «Ровесник» Алена Щербакова и командир отряда Михалева Евгения. Здравствуйте!
Добрый день.
Здравствуйте.
В первую очередь, конечно, расскажите о вашем поисковом отряде, чем вы занимаетесь и какая его цель.
Наш поисковый отряд называется «Ровесник». Он базируется в центре внешкольной работы «Спектр». Наш отряд занимается поиском военнослужащих, которые служили в годы Великой Отечественной войны, погибли или пропали без вести на местах боев. Мы выезжаем в поисковые экспедиции, поднимаем бойцов и с почестью их перезахораниваем. Mm-hmm. Также во время учебного года мы ведем архивный поиск, устанавливаем имена бойцов, которые пропали без вести, и также их воинский путь, боевой путь.
Mm-hmm. Правильно ли я понимаю, что основные участники отряда — это молодежь?
Но участником поискового отряда может стать молодой человек, которому исполнилось 14 лет, это по закону, но в поисковую экспедицию он может выезжать только с 16 лет.
Угу.
Вот. К поисковым работам он допускается только с 18 лет.
Угу. У вас уже какая-то сформировавшаяся команда есть или постоянно люди обновляются?
На данный момент у нас есть сформированная команда. В нашем составе 15 человек.
Но помимо этого к нам приходят новые ребята постоянно, круглогодично, в течение года появляются новые ребята, либо это ребята из колледжа, которые, только закончили школу, у которых еще есть такой период свободного времени, можно так сказать, первокурсники особенно. Они к нам приходят, занимаются у нас, и, конечно, школьники. Угу. Но школьников пока что меньше.
То есть, прежде чем выйти на экспедицию, у вас проходят какие-то занятия? Угу. Вот в каком формате они проходят?
У нас в этом году мы впервые провели школу поисковика. То есть, она у нас прошла немножко в таком скомканном формате, можно так сказать, летом она проводилась у нас летом, когда ребята уже закончили обучение в своих учебных заведениях. Мы провели недельную школу поисковика, на которой мы дали основные базовые, скажем так, знания по краеведению, музееведению, истории периода Великой Отечественной войны, первой медицинской помощи, анатомии, ориентирование на местности, основы выживания в лесу. Было много практики, то есть, даже буквально поставить палатку. Очень uh-huh. многие, молодежь сейчас не умеет этого делать.
Uh-huh.
То есть многие не знают, что такое поисковое движение, и просто даже не ходят в походы, не умеют этого делать, uh-huh. в принципе. Поэтому было довольно интересно. Учились пользоваться инструментом поисковиков. Это лопаты, щупы, металлоискатели. То есть это было все довольно-таки интересное, непонятное для них, новое.
Uh-huh.
Было забавно. Вот, в конце недельного этого курса мы поехали в Казань, да, как такой завершающий этап, тоже на школу поисковика. Мы жили 4 дня на вертолетном острове, вот, то есть, вдали от родственников, вдали от связи, то есть телефоны были у всех, но, естественно, времени не было им пользоваться, только вечернее такое свободное время. Жили в палатках, mm-hmm. то есть, нас было 11 человек, и... В принципе, все были всем довольны. Что делали на острове, это дополучали какие-то знания, которые, возможно, мы не додали на тот период, потому что мы сделали это... впервые мы это делали, и, возможно, мы каких-то знаний на тот момент не дали. И если... так-то наш отряд был не самый плохой, он был на уровне mm-hmm. остальных ребят, в принципе. Вот. Они дополучали какую-то другую еще информацию, которую, в принципе, мы не давали в своем mm-hmm. курсе. Вот. Но в этом году мы написали программу, Алена написала программу большую для ребят, уже для более маленьких, так скажем, чтобы их готовить постепенно за 2 года именно к выездам на вахты для школьников. Эта программа будет длиться 2 года, школа поисковика на базе нашего клуба. в который будут входить все те же самые блоки и дополнения, которые мы привезли именно с школы поисковика с Казани. Занятие будет проходить один раз в неделю, полтора часа. С ними будут заниматься как педагоги с детьми, так и наши ребята-поисковики, которые на данный момент есть в отряде, как кураторы, скажем так. Вот. И в конце будет два среза, тоже поездки в Казань.
Как интересно. Вот.
Да.
Такой большой список мероприятий. Вот скажите, вот вы упомянули, что молодежь в нынешнее время, она реже выбирается куда-то там в походы, на какие-то выезды. Вот с вашей точки зрения, это больше минус или это просто такая современность?
Мне кажется, это такая современность. Тем самым надо привлекать ребят различными мероприятиями, такими как различные квесты, возможно, исторические, чтобы их завлечь, чтобы они развивались в этом направлении. Также вот различные проекты, вот такие школы поисковиков. У нас есть проект еще городской, который мы реализуем. У нас через нас проходит почти около сотни волонтеров. Проект наш называется, возможно, вы слышали, «Вспомним всех поименно».
Да,
это
слышала.
Городская патриотическая акция сначала была. Она проходит каждый год 9 мая на площади 1905 года. Вот мы собираем заявки там на обработку данных от жителей города, а потом среди круглогодично, в течение года, эти заявки обрабатываем.
Угу.
Вот, и ребят также обучаем, и они у нас заявки обрабатывают. Тем самым мы их тоже привлекаем, вот, чтобы как-то разнообразить их жизнь. Некоторые приходят, начинают заниматься архивным поиском, понимают, что это не их дело, потому что нужна усидчивость, нужна внимательность, надо вникать в документацию, чтобы не пропустить никакой информации. И вот ребята некоторые задерживаются в отряде, продолжают работать. Некоторым, наоборот, интересна более такая поисковая деятельность, что пойти в поход, попеть песни у костра, архивный поиск оставляют в стороне, но занимаются поисковой деятельностью. Мы, конечно, за то, чтобы ребенок, подросток развивался и в той деятельности, но помогаем ему хотя бы определиться либо в поисковую, либо в архивную деятельность. Но одно целое — это вот и есть поисковое движение.
Ну, это такое ответственное дело, вот как я сейчас это воспринимаю. Скажите, как вообще родилась эта идея поискового отряда?
Создать поисковый отряд в нашем центре. Это была идея. У нас на базе нашего клуба отряд существовал уже давно, с 1995 года. Значит, руководителем отряда была Суетина Елена Николаевна. Затем руководитель сменился. Руководителем стал Михаил. В общем, у нас была вот наш бессменный руководитель, значит, Елена Николаевна Суетина. Она там несколько лет уходила, потом обратно вернулась. Вот. Елена Николаевна Суетина, руководитель отряда. Она нас пригласила в отряд. Так как она сменила должность и ушла на повышение, отряд остался без руководителя. Вот, а мы с Леной Николаевной ездили в поисковую экспедицию в сводном отряде. Сами мы поиском занимаемся почти 10 лет. Мы в поисковый отряд пришли в школе, в 5 классе. Мы из города Дегтярска родом. Вот, у нас в школе был музей. Мы пришли в музей заниматься музейным делом и потом вступили в поисковый отряд. Вот, наша деятельность началась оттуда. И мы начали ездить с водным отрядом с Еленой Николаевной Суетиной в поисковой экспедиции. И когда поступили учиться в город Екатеринбург, она нас пригласила продолжить движение отряда, чтобы отряд не остался незамеченным. Вот мы пошли продолжать и эту деятельность вдвоем. Тандеме.
Как раз хотела спросить, как лично вы попали в отряд. То есть вы вместе учились в школе?
Да.
В одном классе?
Почти. На год старше.
Поняла. Училась. Вот расскажите поподробнее, что именно вас заинтересовало вот в этой деятельности? Почему возникло это желание участвовать в поисковых отрядах?
Ну, я вот пришла, я уже говорила, в отряд в 5 классе. У нас замечательный историк, работает в школе. Вот. И началось все с музейной деятельности. Мы начали вести экскурсии в музеи, ходить в походы, петь песни у костра. У нас были такие маленькие собрания. Это все затягивало. Когда приходили на экскурсии ребята, ты рассказывал им экскурсию, переживал, волновался, испытывал какие-то эмоции. Затем, когда мы стали постарше, нам начали рассказывать наши наставники, старшие ребята, как они ездят в экспедиции, как там, какая там ответственность, что они там делают. Ну, вот у нас тоже загорелись глаза. Я также захотела уже дальше продолжать не только музейную деятельность, но и поисковой деятельностью заняться. И нас вывезли первый раз в поисковую учебную экспедицию. Это была недельная экспедиция. Мы жили в лесу, нам дали большие рюкзаки. Они очень были тяжелые, но я уже настроилась идти. Все, мы взяли рюкзаки, пошли, поставили палатки, и все. Я тут поняла, как я буду жить в палатке неделю. Но тут товарищи, которые были рядом, нет, они нацелили на то, что все будет хорошо, то есть и все пошло очень гладко. Мы жили в палатках, ходили, работали с инструментами, нас учили это делать. Первая экспедиция прошла так, полевая, поисковая, нам основы только давали. Но потом, когда я приехала, не знала, стоит ли продолжать мне дальше деятельность или нет. Но в течение года мы начали заниматься архивным поиском, и тут я поняла, что своих родственников у меня не было, тех, кто пропали или воевали в годы Великой Отечественной войны. У меня все были в тылу. Вот, и тут я поняла, что я хочу заниматься поиском и помогать другим людям находить их родственников, где, если они были пропавшими без вести, где они были похоронены и где они погибли, также восстанавливать их воинский путь через архивный поиск. А если архивный поиск не помогает, то остается надежда только на поисковые отряды, которые выезжают на места боев и поднимают бойцов с медальонами. Медальон — это такая капсула, в нее вкладывалась записка, там писали данные бойцы, фамилия, имя, отчество, год рождения и обратный адрес в случае смерти, кому можно было сообщить о том, что человек погиб. Вот, но у бойцов была такая примета, что если ты заполнишь этот медальон, то обязательно будешь убит. И иногда попадаются такие случаи, что медальоны были абсолютно пустые. Вот. Надежда на поисковиков, что вот если такой медальон найдется, то боец вернется домой.
А вот если медальон пустой получается, то бойца вернуть домой не получается?
Он остается безымянным. Но если, например, в братском захоронении, если это братское захоронение было времен Великой Отечественной войны, рядом есть еще бойцы, и у них есть медальоны, то возможно определить, каким они были, из одной стрелковой дивизии или из одного полка. Возможно, можно будет установить имена, но какой именно это боец, какое именно фамилия, имя, отчество у него, к сожалению, определить нельзя.
Если нет личных вещей именных.
Да, если нет личных вещей.
Евгения, а вот у вас какая история?
Да, она похожа на самом деле. Ты когда приходишь, изначально нас ведут там прямо с садика, то есть нас с садика водили в музей. Старшие ребята рассказывали нам экскурсии, показывали предметы. В музее есть предметы, которые можно трогать. То есть ты прикасаешься к истории, когда трогаешь эти предметы. Дальше, после пятого класса, да, в пятом классе сразу привлекала нас Лена Борисовна к экскурсиям, и мы сами начинали рассказывать ту же самую историю, передавать ребятам, которые будут после нас, за нами будут. Чуть-чуть подросли, когда и старшие ребята уже начали рассказывать свои истории и передавать свое ощущение, свои эмоции, свои переживания на момент, когда они поднимали своего первого бойца, когда они собираются на вечерке у костра, что такое песни за костром, что такое быть поисковиком в принципе, что такое жить в палатках, там, в морозяку, в дождь, в резиновых сапогах, копаться в болоте и так далее. Но все ради одного, ради важного очень дела, ты очень сильно воодушевляешься и хочешь встать рядом с этими ребятами в один ряд, собственно говоря, и больше никакого желания у тебя нету в этом случае. Ты просто хочешь, и все. А потом тебе начинают говорить, что вахта очень меняет. ты приезжаешь на вахту и на самом деле понимаешь, что ты взрослеешь. Потому что когда нет мамы, которая будет тирать тебе сопли, собственно говоря, да, и так, если так можно сказать, которая будет тебе готовить кушать и так далее, ты просто становишься самостоятельнее, ты становишься взрослее, когда ты готовишь на костре в свое время, когда видишь в палатке, 4 человека в палатке спят и стесняют, ну, там, стесняют твои какое-то личное пространство, твой личный комфорт, но ты с этим уживаешься и комфортно живешь с этими людьми там 2 недели в лесу, допустим. Mm-hmm. Вот. Это очень так воспитывает в тебе что-то, характер воспитывает в тебе. Mm-hmm. И когда возвращаешься и рассказываешь тоже о том, что ты сам пережил и как для тебя это было, ты точно так же воодушевляешь следующее поколение. Mm-hmm. Вот, собственно, и все. Это самое важное. Самое важное то, каким ты возвращаешься, и то, что ты с собой привозишь. Мы не просто солдат поднимаем, мы передаем свою важную историю, частичку себя, частичку наших предков. У меня тоже вернулись все свои, но у меня дед воевал. Был командиром танковой дивизии. Очень такой крутой дяденька на самом деле был. И я этим очень горжусь. И на самом деле передавать это все ребятам вот сейчас в клубе, которые к нам ходят, занимаются, и воспитывать у них не то самое слово патриотизм, а уважение, просто уважение к тому, что было, и к тем людям, которые отдавали себя ради всего того, что сейчас у нас есть, это очень важно, на самом деле. Mm-hmm. Вот такая маленькая миссия.
Ну, это очень потрясающая миссия, вот как это вижу я. Вот вы коснулись вопроса взросления. Был ли у вас такой момент, когда вы четко осознали, что все, я уже взрослая, я уже не ребенок?
Когда я в первый раз спустилась к солдату в раскоп, ну, у меня так получилось, что я увидела... Ну, это же все довольно морально тяжело, скажем так. Я помню свою первую вахту, я приехала, уже был открытый раскоп, то есть не было земли. Мы сразу подошли, и там был большой раскоп на что-то большое количество людей, я не помню. Что-то 100 человек, что ли, было в одном раскопе, сбросаны беспорядочно. И уже какой-то отряд из какой-то другой области работал в этот момент на этом раскопе. И там была такая лесенка, она была одна в этот раскоп. То есть я подхожу к этому раскопу, мне нужно спускаться в него, а из него выходят люди, которые выносят ведро с землей. И я мешаюсь. И он мне говорит: «Чё ты встала? Заходи. И у тебя вариантов нет, а перед тобой уже лежат открытые останки». И ты просто спускаешься туда, и вот этот момент, когда ты шагаешь сверху вниз в этот раскоп, ты осознаешь для себя, что обратно-то уже никак и нельзя, собственно говоря. Спустился mm-hmm. и пошел работать, и даже не задался вопросом, то есть оно какая-то секунда смятения была, а потом ты стал взрослым, и все.
Да, вот так вот в одну секунду. Mm-hmm. Алена, а у вас был такой момент?
Мне кажется, это был тот момент, когда вот я поняла, что я повзрослела, что я уже осознала, когда я осознала, куда я приезжаю, и что передо мной бойцы Великой Отечественной войны, это когда мы поднимали первого бойца именного. Но, к сожалению, родственников у него установить не удалось. У него была именная ложка, и на ложке были инициалы СА. Вот, и у поисковиков есть такая примета тоже, что если именные ложки находятся или именные вещи какие-то, называть солдат именами. Вот это был наш Сашка. Вот, мы назвали его, этого бойца, так, потому что не смогли установить его настоящего имени. Возможно, это было его реальное имя. Написали небольшую историю о том, как он, возможно, погиб. Вот, и когда мы подняли его, с почестями перезахоронили, вот первый раз побывав на перезахоронении этих бойцов, тогда вот я осознала, что я стала взрослой, что я действительно хочу заниматься этим делом, и что поиск — это уже будет не хобби, поиск — это уже все, это вся моя жизнь, mm-hmm. что я готова посвятить поиску всю свою жизнь.
Вот. Здорово. А вот расскажите, есть ли такие ребята, которые приходят в отряд, начинают эту деятельность и понимают, что ну, это не их, или, может быть, они не справляются с этой ответственностью, которая возложена на них? Вот бывают ли такие случаи?
ну, в моей деятельности таких случаев не было. Были ребята, которые приходили, не понимали до конца, что они делают, и после выезда именно в полевую экспедицию они уже оставались в отряде. Наоборот, их это цепляет, они понимают всю ответственность. Возможно, в случае, как и со мной было, когда ты приезжаешь, ты до конца не понимаешь, что сейчас будет. То есть, да, у тебя были лекции, ты знаешь, как выглядит раскоп, ты знаешь, как выглядят инструменты, которыми ты будешь работать, ты изучал анатомию, ты знаешь строение скелета, но это муляж, а здесь это реальный человек, который защищал тебя. Да. Что ты сейчас живешь, и у тебя мирное небо над головой. И вот когда поднимаешь первого бойца, и тогда, мне кажется, наступает переломный момент, и люди осознают всю важность этой работы.
На ваш взгляд, насколько важно сегодня до молодежи доносить эту историческую ценность, что важно помнить своих предков, важно помнить свою историю и важно чтить ее?
Ну, я думаю, что это, в принципе, очень важно. То есть это будет всегда важно. Как наш историк всегда говорил, когда ты забываешь свою историю, история повторяется. Если мы не будем помнить о том, что было, собственно говоря, это все повторится, а повторения не хотелось бы. Да и в принципе это на данный момент в каждой семье, которая живет в нашей стране, есть в их истории, есть предки, которые служили и которые воевали. Возможно, даже хорошо, если это был не фронт, это был тыл. То есть труженики тыла, мы нисколько не умаляем их заслуг. Потому что если бы не тыл, фронт бы не выиграл. Все воевала, вся страна. Трудились все на благо только единственной победы, которая была необходима нашей стране. Вот и все. Поэтому мне кажется, что знать свою историю должен каждый. И хотя бы ради самого себя стоит немножко задаваться этим вопросом и узнавать, что все-таки служили, возможно, у тебя в семье, не служили у тебя в семье, чей ты потомок, какая в тебе кровь бежит, что ты значишь там, что значит твоя семья в этом мире, да, это же история, это очень-очень важно на самом деле. И, ну, даже хотя бы ради приличия знать, когда началась война, когда закончилась война, да, какие-то основные моменты стоит знать, потому что это очень, очень глупо выглядит, когда ты приходишь к ребятам, начинаешь рассказывать историю, а они не знают дату. И это так грустно, это очень грустно. Когда ты говоришь, а кто такой Сталин, они на тебя смотрят и такие, мы не знаем. Ну, вот такой дяденька усатый, видели фотографию, да. А кто этот человек, что он сделал, как бы не знают. Даже если ты не знаешь о своей семье, какую-то историю своей страны, в которой ты живешь, стоит все-таки знать. Поэтому на самом деле это очень важно.
Это правда захватывающе. Я вот вас сейчас слушаю и прям думаю, смогла ли я бы участвовать в такой деятельности. И вот, например, когда вы рассказываете о том, чем вы занимаетесь своим ровесникам, там, своим коллегам, вот как они реагируют?
Мне кажется, мы начинаем нашу беседу всегда вопрос, мы задаем один вопрос. Знаешь ли ты историю своей семьи? Многие даже не знают истоков своей семьи, а сейчас у нас идет такое поколение, которое, возможно, последнее поколение, которое увидит ветеранов Великой Отечественной войны вживую, потому что, к сожалению, ветераны войны очень скоропостижно сейчас уходят, они в возрасте. Вот, и это последняя возможность вживую пообщаться с ветеранами, задать им все интересующие вопросы, поинтересоваться у своей семьи, у бабушек, у дедушек, воевали, не воевали, потому что нынешнему поколению, мне кажется, не всем так важно узнать свои истоки. Да, ну, где-то воевал, а ты знаешь, где воевал? Ну, может быть, вот в таком районе. Ну, мне кто-то рассказывал. Так ты подойди, поинтересуйся. А ты знаешь вот сейчас фамилию, имя, отчество? А давай пройдем к компьютеру и посмотрим. Все, и мы тут же открываем, например, вот случай был, ребенок называет фамилию, имя, отчество своего деда, мы открываем и полностью видим боевой путь его. И он такой, что, как это может произойти. Я вот даже этого не знала. Там есть награды. И мы пытаемся ребят завлечь тем, что сначала давай узнаем о твоей семье, давай посмотрим, давай мы тебе поможем, направим, только узнай фамилию, имя, отчество, и мы будем тебе помогать. Да, ребята, когда видят, какие подвиги совершили их деды, они начинают уже по-другому относиться к этому. Но также и с ровесниками, и со старшим поколением всегда наш разговор мы начинаем в основном с того, как, кто у вас воевал. И я не стесняюсь сказать того, что у меня никто не воевал, у меня все были в тылу, но они помогали в тылу с другими средствами. То есть вот так вот.
А вот касательно ветеранов, как вы думаете, может ли молодежь что-то делать для них сегодня ценное, чтобы вот действительно проявлять свое уважение к тем поступкам, которые они совершали? Вот помимо того, чтобы просто общаться с ними.
Ну, у нас как не только 9 мая есть такая поговорка или высказывание, но сейчас общение, мне кажется, это самое сложное для ветеранов. Ветераны чтят то, что о них помнят, о них знают, о них говорят, о их подвигах говорят. Они рассказывают, если какие-то истории, то ребята передают их своим сверстникам, родителям. Это, мне кажется, самое главное для ветерана, что его помнят, чтят и никогда не забудут.
Да, может быть, место в транспорте уступать не только 9 мая, а когда в любой другой день. И не только когда ордена видишь на кителе, а в любой другой день встать со стула, блин, проехать две остановки стоя ради того, чтобы человек посидел, который ради тебя раньше сражался. Да, буквальное уважение — это просто банальщина.
Какие-то элементарные вещи, вот даже помочь донести тяжелую сумку,
да?
Или там, помочь еще где-то там, подняться по ступенькам. Вот действительно, это такие элементарные вещи, но почему-то мы о них сегодня забываем, особенно молодежь. Вот вы как думаете, проблема в воспитании, что мы сегодня это забываем, или в чем-то другом?
Как по мне, если честно, сейчас всем говорят, особенно молодым, почему-то как-то в голове, что им все должны, при этом они как-то не думают, что они кому-то что-то должны. Даже здесь дело в уважении, наверное. У нас почему-то у молодежи страдает вот именно этот момент. Мы не уважаем друг друга. Из-за чего происходят ссоры? На какой почве? На почве неуважения. Кто-то богаче, кто-то беднее, и все, и начинается какая-то травля. К техперсоналу, например, как относятся в школах? Травят. Просто травят. Издеваются. Плюют. Я помню, даже я, когда училась в школе, были случаи, когда в педагога в спину плевали. Это все просто от неуважения. И пока люди не научатся друг друга уважать, это не изменится, к сожалению, к большому сожалению.
Угу. Да, действительно, это очень печально, когда так происходит. Ну, наверное, я задам последний вопрос. Как лично, на ваш взгляд, кажется, можно доносить до молодых людей, что нужно уметь уважать как своих ровесников, так и старшее поколение?
На личном примере. Ты всегда можешь быть личным примером, а глядя на тебя, человек должен сам решать, как это выглядит со стороны и каким он хочет быть, каким он себя в этой ситуации видит. Ведь все проблемы в голове, пока проблема в голове не будет решена, на деле ничего не будет. Ты можешь послужить для молодежи только примером, чем мы пытаемся как раз заниматься в клубе. Мы для наших ребят в любом случае стараемся быть примером плохим, хорошим, но далее мы разбираем ошибки и свои, и их разбираем ошибки, разговариваем, проводим беседы. Если они ссорятся и не могут помириться самостоятельно, взрослые люди по 18 лет, не могут найти общий язык и бегают друг от друга по лесу, это я так. Это очень забавно выглядит, и приходится за руку приводить, сажать друг напротив друга, садиться рядом и говорить: «Разговаривайте». И вот когда почему-то ты садишься рядом, они начинают разговаривать, они начинают понимать друг друга, слышать друг друга и уважительнее друг к другу относиться. Почему-то, видимо, как-то так.
Ну, это очень хороший совет. Спасибо вам большое вообще за такое общение, за то, что вы пришли и рассказали вашем отряде, об этом ответственном деле. И я напомню, что у меня в гостях были руководитель поискового отряда «Ровесник» Алена Щербакова и командир отряда Михалева Евгения. Еще раз спасибо вам.
Вам спасибо.
Спасибо.
Это была программа «Время молодых». До скорого.
Всего хорошего.